Радио «Вера» представляет.
С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Но зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук? Тоже «о», например, в слове «боку». Много, которым можно подавиться. Зачем с каким-то пристоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я. Однако они гуляли на свободе, делали, что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех. Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шел туда, как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы, я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился. Меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не с силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался, и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других. Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг. На тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем, редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме. Все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами, иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишка. Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет 25 или около того. Я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами. Тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: «Интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю?» Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем, по голосу, по походке мягкой, но уверенной, свободной по всему ее поведению, в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким. Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной? Нет, нет, Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я и не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь маной небесной. Настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, не похожим на всех остальных. Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз. Затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней. Однажды мне сказали, что внизу в раздевалке для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер. Какой еще мужик? Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог. Вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне настоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился. Почему в ящичке? Мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня, чтобы не перепутали для кого. Что это моя мать выдумала заколачивать продукты в ящик? Глядите, какой интеллигентной стала. Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог. Не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловато, да и неудобно. К тому же хлеб мне отправляли недавно. Он у меня еще был. Тогда что там? Тут же в школе я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно. Я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник. Заглянув в посылку, я обомлел. Сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные, желтые трубочки, уложенные одна к одной ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик, чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка. И вдруг я поперхнулся. Макароны. Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало. Ни за какие шиши их там купить нельзя». «Это что же тогда получается?» Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил. Посылку отправляла не мать. «Кто же в таком случае? Кто?» Я еще раз взглянул на крышку. «Мой класс. Моя фамилия. Мне. Интересно». «Очень интересно». Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. «Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как. Не хочешь садиться за стол? Получай продукты на дом. Значит, так, не выйдет. Больше некому. Это не мать». Она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство. Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала. «Что это? Что такое ты принес? Зачем?» «Это вы сделали», — сказал я дрожащим, срывающимся голосом. «Что я сделала? О чем ты?» Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы!» Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она. И спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает. «Почему ты решил, что это я?» «Потому что у нас там не бывает никаких макарон, и гематогену не бывает».
«Как? Совсем не бывает?»
Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой. «Совсем не бывает. Знать надо было». Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее.
«Действительно, надо было знать. Как же это я так?»
Она на минутку задумалась. «Но тут и догадаться трудно было, честное слово. Я же городской человек.
Совсем, говоришь, не бывает? А что же у вас тогда бывает?»
«Горох бывает. Редька бывает».
«Горох, редька. А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок! Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда».
Лидия Михайловна вздрогнула и покосилась на меня.
«Не злись, я же хотела как лучше.
Кто знал, что можно попасться на макаронах?»
«Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми».
«Не возьму», — перебил ее я.
«Но зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много, я могу покупать, что захочу, но ведь мне одной. Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть».
«Я совсем не голодаю».
«Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед? Почему я не могу тебе помочь? Единственный раз в жизни. Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать. А ты способный мальчишка. Школу тебе бросать нельзя». Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще. Я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.